только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у нас сегодня Илья Переседов, журналист, интернет-эксперт. А разговариваем мы о таком глобальном вопросе, как защита информации, отталкиваясь от премьеры фильма «Сноуден». Фильма, который поставил великий, без сомнения, режиссер Оливер Стоун.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Эдвард Сноуден – американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В 2013 году он передал газетам «Guardian» и «Washington Post» секретную информацию, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1 700 000 секретных файлов. Его обвинили в шпионаже и похищении государственной собственности и объявили в международный розыск. Сноуден бежал сначала в Гонконг, затем в Россию. Получил в нашей стране вид на жительство, но где точно он находится, не разглашается по причине его безопасности. Режиссер Оливер Стоун снял фильм о Сноудене, основанный на реальных событиях.
Фильм этот рассказывает не только о судьбе знаменитого перебежчика, но и, в частности, о том, что, как Сноуден рассказал миру, сейчас практически невозможно защитить информацию. И проблема в том, что люди, используя смартфоны, используя телефоны, компьютеры, другие гаджеты, люди просто, ну, скажем так, беззащитны перед теми, у кого есть технические возможности проверить, что они ели на завтрак, с кем они переписывались вечером и на какие не совсем законные сайты лазили. Итак, Илья, вам как интернет-эксперту вопрос. Все-таки картина, нарисованная в фильме «Сноуден», о том, что информацию невозможно защитить и сейчас уже нет никаких тайн личной жизни, личной переписки, личных отношений. Вот все-таки это правда или, скорее, все-таки небольшое допущение?
Знаете, слава богу, мы живем в мире, в котором есть полутона, а не только черные, белые, да, и да или нет. Точно так же и здесь. Есть разная информация, есть разные уровни защиты информации. И да, безусловно, проблема защиты информации – это одна из главных проблем, с которой столкнулась сегодня наша цивилизация и весь наш мир. Но при этом на 80%, решусь утверждать, вот где-то на 80%, информация сегодня беззащитна не потому, что есть какие-то злые суперлюди, способные на расстоянии прочитать данные вашего смартфона, а на 80% она не защищена, потому что пользователи не понимают законов, по которым живет этот новый мир, не понимают, как все устроено, и сами открывают доступ к собственной информации.
А как это происходит? Это происходит, ну, я могу догадаться, как обычный юзер, как обычный пользователь, что вот если я, например, сказал на работе, что я уезжаю в командировку, да, а сам ставлю фотографии, скажем, из Парижа с симпатичными девчонками, да, то все сразу понимают, что информацию я не защищаю, и, собственно, я сам показываю миру, что я не совсем честен.
Я бы выделил здесь три уровня защиты информации. Вот то, о чем вы говорите, это второй уровень. Первый, самый простой и элементарный, это сложные пароли. То есть кто из вас, кто из нас задумывался над тем, чтобы прочитать в интернете инструкцию, как составить сложный пароль? Кто из нас озаботился тем, чтобы поставить разные пароли на свою персональную почту, на там, доступ к своему банку, на свой аккаунт в социальных сетях? Кто из нас озаботился тем, чтобы сделать разные почтовые ящики? Один, скажем так, для личной переписки с близкими друзьями, а другой сугубо технический, чтобы на него завести вот все свои банковские аккаунты, финансовые аккаунты и прочее, прочее, прочее. 90% людей ничего такого не делают и подставляются, потому что вы при знакомстве пишете девушке свой адрес электронной почты, а у вас на эту почту заведена авторизация вашего банковского счета, например.
Это не девушка.
А это не девушка, да. Вы, значит, ставите пароль на свой на Фейсбуке, такой же, как у вас, опять-таки, на почту, где заведены вообще все ваши идентификации, вот всех ваших денежных средств, и при этом соглашаетесь пройти в интернете какой-то тестик, нажимаете кнопочку «Да», и ваша социальная сеть открывает ваши персональные данные этому внешнему не пойми какому сайту. Поэтому первое – информационная гигиена, которой нужно следовать. И 99%, когда люди сегодня страдают от утечки информации, они страдают не от каких-то хитроумных взломов, а они страдают от своей информационной нечистоплотности. Это тема номер раз. А тема номер два – это то, что мы слишком часто рассказываем о себе приватную информацию тем, кто о ней знать не должен.
Вот давайте уточним.
2 года назад я сидел вот просто вот в студии «Комсомольской правды» и обсуждал инцидент, когда девочка-школьница выложила у себя на странице в социальных сетях свою собственную фотографию с веером, сделанным из денег. При этом у нее был указан город, где она живет, у нее была указана улица, где она живет. По фотографиям можно было легко воссоздать дом, поэтому через 3 дня к ней пришли грабители. Драма в том, что этих денег не оказалось. Это не была сверхбогатая семья. Это вообще родители девочки взяли кредит, чтобы машину купить и за помидорами на дачу ездить, и уже на тот момент отдали их в магазин. Но это действие спровоцировало грабителей. Поэтому мы очень часто оставляем в публичном пространстве то, что может быть использовано против нас. Информация, когда мы уезжаем в отпуск. Вы сейчас рассказали про то, что можно выложить фотографию не с теми людьми, а, в общем-то, просто можно выложить сведения, когда вас не будет дома.
Причем да? Выложить фотографию всей семьи, и грабители, да, понимают, что дома это никого и нет.
Разумеется. Указание каких-то там прямых связей и так далее. То есть это то, что мы выкладываем о себе.
Мы прервемся на небольшой перерыв. Сегодня у нас в гостях Илья Переседов, журналист, интернет-эксперт, у микрофона Евгений Сазонов. А мы обсуждаем такую важную вещь, как осталась ли приватность в современном мире глобальных данных. И отталкиваемся мы от премьеры фильма «Сноуден» знаменитого Оливера Стоуна.
АНБ отслеживает все мобильные телефоны мира.
Они за нами подсматривают?
Правительство творит нечто аморальное. Я не могу закрывать на это глаза и лишь хочу передать эти данные миру.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда».
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у нас Илья Переседов, журналист, интернет-эксперт. Мы сегодня обсуждаем тему, осталась ли приватность, осталась ли возможность сохранить личные данные в эпоху глобального интернета, глобальной обработки данных. Отталкиваемся мы от фильма «Сноуден», от премьеры этого фильма, знаменитого Оливера Стоуна. И, собственно, отталкиваемся от истории, которую Сноуден поведал миру, что за нами следят, следят всегда, следят везде, и никуда от этого не деться.
Американцам не нужна свобода, им нужна безопасность.
Только люди не в курсе, что одно подменили другим.
За нами следят?
Сегодня появился еще новый уровень обработки информации, на который мы не можем повлиять. Это так называемые большие данные. Ну, то есть это разрозненные следы, которые мы оставляем вот от себя в интернете, которые, будучи проанализированными, могут о нас сообщить какую-то уникальную информацию. Например, карта наших передвижений в Яндексе, если вы часто пользуетесь такси. Объем и характер наших покупок. Вот сейчас Герман Клименко, советник по интернету при президенте РФ, он создал уже рабочую группу по решению вопроса с большими данными. И ее руководитель Сергей Копылов рассказал потрясающую, на мой взгляд, историю про американскую девочку, которая в универмаге пользовалась скидочной картой. Ну, то есть, казалось бы, да? Да, она при каждой покупке использовала скидочную карту, а это был большой гипермаркет, и они там отоварились всей семьей, и она покупала там себе то, что ей нужно.
И как это повлияло?
А параллельно, когда она брала эту карту, она, естественно, заполнила анкету, указала свою персональную почту. И внезапно ей стали приходить... А девочка там 14 лет. И внезапно ей стали приходить рекламные буклеты товаров для беременных. Это попало на глаза отцу, он оскорбился, подал в суд на этот магазин, вот как бы от которого это стало как бы вот приходить, и начал раздуваться скандал, но скандал направился в неожиданное русло, когда выяснилось, что девочка на самом деле беременная, но она сама об этом не знала. Но просто у нее изменились предпочтения, то есть, условно говоря, она перестала покупать прокладки, она стала покупать много соленого, она стала покупать больше как бы сладкого. И алгоритм, компьютерный алгоритм программы, стоящей в этом магазине, сопоставив эти все факторы, ну, у него уже есть какие-то наработанные системы, он знает, что такое поведение свойственно беременным. И это робот на автомате начал ей высылать эти рекламные буклеты, и таким образом это вот как бы семейная тайна, она стала из известно еще до того, как сама девочка это поняла.
Илья, то есть мы уточним, это не ЦРУ выяснило, что девушка беременна, хотя она не знала. Это просто программа,
да,
доступная,
да, которая,
стоявшая,
да,
в гипермаркете.
Да, 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 которая сопоставила какие-то внешние данные.
Ничего,
да,
себе.
А, понятно, что здесь, ну, эту историю девочки, ну, это сродни вот с тем, как если бы там, не знаю, молния попала в ежика какого-то. То есть это такое вот... Нужно было, чтобы совпало множество факторов, чтобы это произошло. Но тем не менее это произошло. Поэтому мы сегодня действительно переходим в глобальную информационную эпоху. Более того, те вещи, которые я сейчас рассказываю под таким соусом ужаса, у них есть обратная сторона большой пользы, как бы они нам очень сильно помогают, но мы действительно оказались в условиях, в которых нам надо будет заново вот учиться жить.
Я читал книгу, которую написал Кучерена по интервью со Сноуденом, и там есть моменты, где Сноуден рассказывает подобные ситуации, да, работа с большими данными, с глобальными массивами данных. Но он рассказывает о том, что с этим работают спецслужбы американские, что это секретные разработки. А оказывается, это настолько уже вошло в нашу жизнь?
Вы знаете, ну, это тоже как бы одна из таких родовых особенностей спецслужб и всех людей, которые с ними связаны. Им очень хочется казаться важнее, чем они на самом деле, и им очень хочется производить впечатление таких двигателей прогресса. На самом деле мир вперед там движет там пороки и коммерция, и поэтому там те вещи, которые в том числе используют спецслужбы, они, как правило, в 99% случаев идут за коммерческими разработками и пытаются их подверстать под себя. То есть, собственно, пока интернет создавали спецслужбы, это была очень локальная сетка для того, чтобы ученые обменивались между собой научными докладами. Как только в это пришла коммерция, это действительно стала глобальная сеть, которая окутала собой весь мир. Вот то же самое касательно, ну, там, наблюдения за людьми и сбора данных. Там, сегодня безо всякого там, агентства национальной безопасности США, если вы приезжаете в Нью-Йорк с там, телефоном Samsung, программа покупок через телефон сейчас очень массово распространена вот во всех ведущих городах Америки, вы заходите в кафетерий, покупаете себе чашку кофе и булочку, расплачиваетесь телефоном, вы просто там машете им там перед экраном, и все. И вам тут же на ваш телефон приходит уведомление, которое просит оценить качество этой булочки и качество этого кофе. И самое главное, что они это делают не для того, чтобы на самом деле проверить, хорошие у них булочки или плохие, потому что как бы булочки там прекрасные, они в этом уверены, это сетевое кафе. Они это делают для того, чтобы понять ваши личные предпочтения. И если вы говорите, да, мне понравился такой кофе, да, мне понравилась такая булочка, все, после этого вы идете по Нью-Йорку, и через 3 часа, когда у вас примерно там организм усвоил все это дело, вам приходит уведомление. Вот как бы, если вам понравилась эта булочка, то там такая же кофейня находится в 300 метрах от вас за углом. Или там, после того, как вы выпили кофе, теперь вам может понравиться там суши. Вот. И это очень удобно. Люди этим с удовольствием пользуются. Там вы фотографируете там себя в Инстаграме, там есть геотеггинг, геолокация, где вы находились. Тут же к этому подтягиваются дополнительные какие-то данные, данные, сведения, реклама отелей. Еще раз, большинству людей это нравится. Но, разумеется, это напрочь отменяет вот как таковую, ну, понятие там приватности и публичности, как мы к ним привыкли.
Опять же, в книге о Сноудене рассказана такая ситуация, что вся информация, которая, ну, скажем, когда-либо уходила или приходила, скажем, вот на мой смартфон Samsung, эта информация никуда не исчезает, эта информация где-то может храниться, за этой информацией следят.
Мы здесь оказываемся в ситуации, что для того, чтобы скомпрометировать будущего президента России, ну, там, который появится у нее там через 10-15-20 лет, не нужно даже будет поднимать какие-нибудь хитрые интернет-архивы. Потому что сегодня этот человек, будучи простым смертным там и находясь между нами, с нами, он активно фотографирует себя, выкладывает это там в Одноклассниках, ВКонтакте, потому что, понимаете, что было степенью предельного доверия во времена наших с вами родителей, когда вот было принято дружить с семьями? Это если хозяин дома достает с полки личный альбом и начинает показывать, а это, Ванечка, вот у нас маленький, а это у нас на коне, а у нас как бы прочее-прочее-прочее, понимаете? А это вот уже такое люди позволяли себе там не на второй день знакомства, а там, может быть, через несколько лет как бы. Это вот именно воспринималось такое, как предельное доверие. Сегодня все Ванечки, Машеньки в подгузничках, в чепчиках выложены в открытый доступ, и их легко найти. Да? Опять-таки, чему посвящены политические мемуары вот, традиционные прошлого? Да? Что когда там такой-то там Черчилль был молод, он в университете был знаком с тем-то и с тем-то, встречался с этим, да, ну, как бы это был такой инсайт проникновенный. Сегодня ты можешь посмотреть связи вот этих молодых студентов, которые, многие из которых будут в будущем определять жизнь там цивилизации и стран. Она уже здесь как бы пишется, и не нужно быть никем допущенным каким-то сверх истинным, чтобы это увидеть. Так что, еще раз, границы приватности стопроцентно меняются, и с этим придется мириться, первое. Но второе, разумеется, там есть хорошая поговорка «хороша ложка к обеду», также и здесь, понимаете, специфика современного мира не в том, что какая-то важная информация где-то хранится, а в том, что каждый человек производит такой объем информации ежедневно, и настолько неизвестно и непонятно, что из этой информации может оказаться для него нужным, что на первую сцену выходят люди, которые вовремя могут эту информацию найти и ее проанализировать.
Это, опять же, работа с глобальными данными, да?
Да, ну, это работа с глобальными данными, ну, или работа вот как бы с возможностью получить вовремя доступ, допуск к чему-то. И здесь, вот как вот в первой части программы мы обсуждали ситуацию обычного человека, который живет простой жизнью, у которого зона его ответственности распространяется там только на него и на какое-то близлежащее окружение. Ну, хотя, понимаете, долгие годы сам Сноуден казался всем просто винтиком в механизме, от которого мало что зависит. А потом выяснилось, что это стервец, что-то там сливал.
Что это и вдруг огромный он... металлический лом, который был.
Да, он стал пешкой в игре, значит, целых каких-то государств. Вот. Поэтому сейчас на первой, вот, конечно, первую роль начинают играть люди, которые в состоянии либо уже вот получить адресный доступ к чему-то, либо в состоянии вот проанализировать те сведения, о которых я говорю, и их своевременно найти.
Мы прервемся на небольшой перерыв. Сегодня у нас в гостях Илья Переседов, журналист, интернет-эксперт, у микрофона Евгений Сазонов. А мы обсуждаем такую важную вещь, как осталась ли приватность в современном мире глобальных данных. И отталкиваемся мы от премьеры фильма «Сноуден» знаменитого Оливера Стоуна.
Цитата из книги Глена Гринвальда. «Негде спрятаться. Эдвард Сноуден и зоркий глаз дядюшки Сэма».
Правительство штатов может дистанционно активировать мобильные телефоны, превращая их в прослушивающие устройства. Так что я знал, что такая технология существует, но опасения в связи с тем, что она может применяться, казались мне близкими к параноидальным. Однако я был среди тех, кто заблуждался на этот счет. Правительство уже долгие годы применяло эту технологию в расследованиях уголовных преступлений. В 2006 году некий федеральный судья, председательствовавший на суде над криминальной группой, вынес решение о том, что использование Федеральным бюро расследований так называемых «бродячих жучков», превращающих мобильные телефоны частных лиц в прослушивающие устройства путем дистанционной активации, является законным. Каждый день системы сбора информации Агентства национальной безопасности перехватывают и сохраняют 1 700 000 000 электронных писем, телефонных звонков и других сообщений американцев. Благодаря программе под названием «Темпора» появилась возможность перехватывать и в течение 30 дней сохранять огромные объемы данных, передаваемых по оптоволоконным кабелям, так, чтобы они могли быть тщательно проанализированы.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Микрофон Евгений Сазонов. В гостях у нас Илья Переседов, журналист, интернет-эксперт. Мы сегодня обсуждаем тему, осталась ли приватность, осталась ли возможность сохранить личные данные в эпоху глобального интернета, глобальной обработки данных. Отталкиваемся мы от фильма «Сноуден», от премьеры этого фильма, знаменитого Оливера Стоуна. И, собственно, отталкиваемся от истории, которую Сноуден поведал миру, что за нами следят, следят всегда, следят везде, и никуда от этого не деться.
Мне скажут, что я подорвал национальную безопасность, сделают исчадием ада, начнут жевать со света моих друзей и семью. А меня самого бросят в тюрьму. И это в лучшем случае.
Ваш телефон сам по себе ничего не стоит. Это изначально кирпич. Он приобретает ценность только тогда, когда подключается к потокам обмена информации. И то есть ваш телефон принимает и отдает информацию. И в этом процессе он лишь одно из связующих звеньев.
Ну, то есть, проще говоря, за мной следят через
соответственно,
него?
Соответственно, эту... Да, за вами могут следить могут через ваш телефон, безусловно. Точно так же за вами могут следить там, через телефоны ваших ближних. За вами могут следить и без телефонов. Да, вот вспомните, замечательная история. Американцы удивлялись, говорят, у нас упал самолет на Пентагон, и нет ни одного снимка этого события. А в России внезапно прилетел метеорит, и русские его обсняли со всех сторон. Да? А почему? А потому что у нас проблемы с полицией в провинции, и все, значит, водители предпочитают ездить на раздолбанных колымагах, но при этом иметь видеорегистратор у себя в машине. И мы прекрасно видим, что сегодня, стоит случиться какому-то происшествию, в 80 случаях из 100 нам показывают какие-то кадры с камер наблюдения и прочее, прочее, прочее. Но вернемся к телефону. Еще раз, он... одно из звеньев вот, информационного обмена. Поэтому информация там, перед тем, как попасть к вам на телефон или с него улететь, она проходит через, ну, возьмем интернет данные, да, она проходит, если вы, вот, вы сидите дома и переписываетесь втайне от жены с какой-нибудь красоткой.
Из Парижа.
Да, из Парижа. Значит, эта информация проходит через ваше местное интернет-соединение, которое находится у вас в доме. Она проходит через серверы вашего провайдера. Вот у вас там Акада, там МГТС или кто-то еще. Значит, она, ну, в свою очередь, уходит на какой-то распределительный узел, попадает дальше на провайдера девушки, попадает в ее мобильного оператора. В принципе, теоретически на каждом из этих шагов эту информацию можно перехватить.
Но если временное ограничение этого перехвата, скажем, одно дело, я пока еще, слава богу, не президент России, да, но, скажем, лет через 20-30, бац, и тут всплывает моя переписка.
Ну вот благодаря нашим депутатам, то есть, и надо сказать, что это в целом мировой тренд, правительства делают все, чтобы эта информация хранилась как можно дольше.
Как можно дольше – это сколько?
Ну, от полугода до нескольких лет.
Ну, технически-то это возможно вообще?
Технически это возможно.
Сейчас?
Да. Это дорого, вот, но это возможно.
А, скажем, вот у нас собираются, да, в Америке это уже достигнуто?
Но опять-таки, понимаете, я же говорю, есть несколько этапов перехода этой информации, и на каждом этапе она может храниться, и на каждом этапе ее могут хранить по-разному. Потому что, например, для решения каких-то задач вот этих больших данных не важно знать, о чем именно вы переписываетесь. Важно знать, что просто вы переписываетесь. Да? То есть, вот, например, там, президенту России сегодня для понимания политической конъюнктуры там, важно знать, какое количество людей в России имеют постоянные контакты с людьми за рубежом? Понимаете? Угу. Да? Например. То есть, чтобы вот понять степень нашей интегрированности в европейское общество там, или нет. И к нему приходит там, руководитель ФСБ или там, службы внешней разведки и говорит, вот знаете, у нас там за границу летает 5% населения, да? А при этом постоянные общения, контакты там, у 20%, например. Да? Значит, там, северокорейский путь пока не для нас. Вот. Это же реальная ситуация, ну, вот, которую я описываю, возможно, реальная ситуация, но при этом неважно, о чем именно вы переписываетесь, там, это никого не интересует, с одной стороны. А если вы какой-нибудь олигарх, который управляет важным сегментом сырьевой экономики, то тут уже не так интересно, в какую статистику вы попадаете, сколько вот...
Что вы пишете, да?
Да, знаете, вот был пару лет назад, по-моему, случай, когда у Гусинского был юбилей, и один человек, находившийся на важной должности в государственной медиакорпорации, полетел к нему частным порядком навестить.
Проведать.
Проведать, да, поздравить его. Его приняли в аэропорту, тут же открыли чемодан, нашли, а он ему нес в подарок, не помню, то ли какую-то медаль, то ли что-то еще, ну, представляющую историческую ценность. Тут же докопались, что у него нет важной бумажки, составили протокол, там эту как бы штукенцию изъяли и отпустили. То есть, а потом видео с этим выложили в сеть интернет. А потом, спустя 8 месяцев, он лишился должности, по-моему. И понимаете, в этом не было никакой там супержестокой зачистки или что-то еще. Вот просто ему показали, что вот он вел себя неправильно.
Да, и что вот. Все тайное.
Да.
Это не тайное.
На самом деле, то есть и этот скандал, он не пошел очень, ну, как бы, далеко, потому что там не было какого-то прям состава преступления, ну, там купил на антикварном магазине какую-то штукенцию. Но все, кому надо, это увидели. И он сам, как бы, и мы не знаем, там, о чем он переписывался накануне с Гусинским, а может быть, они обсуждали какую-то большую сделку, а может быть, они обсуждали возможность вместе вложиться в какой-нибудь бизнес как бы недалеко, но ясно, что это был некий сигнал. И вот такие вещи происходят с завидной регулярностью. Но они касаются очень небольшого процента людей, и там уже, естественно, на каждый там лом есть антилом, поэтому есть какие-то вот возможности и способы защиты.
Еще в произведениях, которые посвящены истории Сноудена, периодически возникает такая вот, скажем так, машина, да, когда, ну, естественно, невозможно все хранить, это мы действительно много информации производим, каждый человек, даже не на большой должности, но, скажем, есть такие маркеры, которые, если вы сказали, там, например, бомба, если вы сказали, там, тротил, гексоген, на вас как бы срабатывает. Ну, по крайней мере, в Соединенных Штатах так. Вот, действительно ли это так, и есть ли это у нас?
Да, это так. Да, это так, потому что вот мы говорили, что наш мир меняется, и он меняется за счет появления совершенно новой информационной среды, но он точно так же и меняется за счет появления совершенно нового формата угроз. И вот проблема глобального терроризма – это, конечно, одна из первых и главных среди них. И насколько вот нам придется, с одной стороны, мириться с тем, что какая-то информация, которая может оказаться приватной в какой-то момент. Потому что, понимаете, опять-таки, вот через 20 лет может случиться так, что вегетарианство станет мейнстримом, да, и то, что будущий кандидат в президенты в студенческом возрасте сфотографирован в немецком ресторане с жареными ребрышками, окажется компрометирующей его информацией. Но сегодня же никто про это не знает, понимаете? То есть как можно догадываться, там, не выкладывай свои обнаженные фотографии, можно догадываться, не выкладывай свою видеозапись пьяным. Но ребрышки-то, да? Ну, я сейчас как бы утрирую, но таких вещей очень много. Вот. А это одно. Но, то есть, и нам придется с этим мириться, что мы какую-то приватность теряем, а какую-то приватность придется нам охранять с особой тщательностью, с одной стороны. А с другой стороны, мы живем в мире глобальной террористической угрозы. И здесь придется от каких-то вещей отвыкать. Например, вот я знаю, русские туристы, приезжающие на отдых в Израиль, сталкиваясь с их системой безопасности, любят пошутить, что там, вот вы знаете, бомбочка у меня там в том-то кармане лежит, или там мы сегодня без бомбы, но с пулеметом. После этого их пропускают через такую систему глобального и глубинного досмотра, что они на всю жизнь запоминают, что так делать нельзя.
Да, это не шутка, это действительно так. И многие мне признавали, что был грешок, теперь у них никакого юмора не осталось по этому
поэтому
поводу.
Сейчас, если ты стоишь в аэропорту напротив там таможенника, ты не должен шутить там ни про бомбы, ни про наркотики. Иначе будет элементарно бобо. Иначе там твоя семья будет сидеть 5 часов в отстойнике, твои дети будут плакать от духоты, у тебя у жены потечет косметика, вот еще, а ты сам там долго не сможешь сесть там на как. А то же самое с вот, там, ситуацией захвата банка, который недавно произошел в Москве, когда вот мужчина нацепил на грудь значит, какую-то пластиковую штуку с шнурочками, заявил, что это бомба, и начал пытаться что-то объяснить президенту. Вот мы живем в очень гуманную эпоху. Я уверен, что если такое случится там, через 5-10 лет, его тут же просто убьют. Потому что нельзя имитировать террористический акт. Вот. И то же самое с разговорами с переписками.
Мы прервемся на небольшой перерыв. Сегодня у нас в гостях Илья Переседов, журналист, интернет-эксперт, у микрофона Евгений Сазонов. А мы обсуждаем такую важную вещь, как осталась ли приватность в современном мире глобальных данных. И отталкиваемся мы от премьеры фильма «Сноуден» знаменитого Оливера Стоуна.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в студию. У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у нас Илья Переседов, журналист, интернет-эксперт. Мы сегодня обсуждаем тему, осталась ли приватность, осталась ли возможность сохранить личные данные в эпоху глобального интернета, глобальной обработки данных. Отталкиваемся мы от фильма «Сноуден», от премьеры этого фильма, знаменитого Оливера Стоуна.
Существует мониторинг информационных потоков. Точно так же, как существует мониторинг телефонных разговоров. Точно так же, как существует мониторинг выборочных, случайных прослушиваний телефонных разговоров. Это одна из особенностей нашей жизни. Тут палка о двух концах. Понятно, что люди, которые занимаются такими вещами профессионально, они используют жаргон, они используют как бы, какое-то там кодирование, с одной стороны, но не надо думать, что все процессы в этом мире инициируются и создаются профессионалами. То есть, вот как мы видим, у тех же террористов сегодня появляются подражатели, вот как случай в Ницце. Поэтому, да, к такому вниманию надо быть готовым, и с этим люди могут столкнуться.
Ну, вот тогда мне встречный вопрос. Если такое такие глобальные процессы идут, такие глобальные деньги идут на создание вот этих вот механизмов слежения, да, если можно узнать о любом человеке все что угодно, ну вот как же, вот та же самая Ницца, как же прошляпили-то этого человека, как прошляпили пилота-самоубийцу, который направил А-320 в гору в Альпах, ведь это, эти же люди... Ну, скажем так, малейший анализ их жизни в соцсетях, их переписки, их телефонных разговоров показывает, что это люди потенциально опасны.
Ну, вы знаете, это становится очевидным, там, что они были потенциально опасны, только после того, как это уже случается, и вы, знаете, как-то разгадка детектива, вы смотрите какой-нибудь детективный сериал, узнаете в конце, кто убийца, и вот понимаете, что вот то, что две серии назад там-то стояла ваза какая-то, а тут лежал мокрый зонтик, а там была не закрыта дверь, это все элементы одной общей мозаики. Но пока, когда вы это видите, это просто мокрый зонтик и просто открытая дверь. Ну, как бы то же самое с этими людьми. Знаете, ваш вопрос, он распадается, ну, для меня на две составляющие, философскую и юридическую. Значит, вот с философской составляющей и даже, можно там, отчасти с религиозной составляющей мы можем выдумывать бесконечное число алгоритмов, но у нас все равно остается тайна человеческой воли. И человек все равно, вот отдельно взятый человек, это вселенная, которая может произвести из себя все, что угодно. Там,
в общем, жизнь сложнее любых,
да,
механизмов.
Да, прачка может родить какого-нибудь музыкального гения, с одной стороны, а с другой стороны, там, спокойный, внимательный и вежливый человек, который там жил рядом с вами, внезапно может оказаться каким-нибудь злодеем и убийцей. Вот в этом плане в человеческой вот природе действительно заложена такая свобода, и это то, что движет нас вперед, но и то, что несет нам периодически какие-то угрозы, с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что даже когда мы сегодня перечисляем какие-то выдающиеся технологические открытия, мы все равно находимся в начале пути. То есть вот я повторяю, что формируется, ну, новый мир, новая среда, но мы находимся только-только вот в первой стадии зарождения этой эволюции. И большое число каких-то технологий, которые уже там применяются в коммерции или как-то вот выборочно применяются в тех или иных сферах человеческой деятельности, они еще не стали глобальными. Ну, то есть, скажем так, у нас паровоз уже пошел по рельсам, но какой-то единой системы железных дорог пока еще не появилась с ее внутренними в этом, ну, там, распорядками и работой. Я люблю приводить в пример систему электронного голосования. Вот знаете, Россия гордится, и во многом оправданно гордится, что у нас на таких объемах интегрирована система электронного голосования. Ну, то есть вот вы приходите на избирательные участки, можете нажать кнопку, там сканируется бюллетень, и это все очень здорово. Но у нас же до сих пор электронный сигнал не имеет статуса равноценного юридическому документу. И я помню, когда я был в гостях в Центральной избирательной комиссии и общался с людьми, которые это все делают, мы с ними шутили, что если прогресс совершит очередной виток, и если там через пару лет мы будем голосовать при помощи смартфонов, и не просто голосовать при помощи смартфонов, у нас на экране смартфона будет появляться фотографии кандидатов, и само устройство подражанию вашего зрачка, потому как он сужается, будет определять, кто вам на самом деле нравится, потом через какой-нибудь космический спутник это будет идти на навороченную технологическую станцию, вот, которая объединяет все это волеизъявление российских граждан, а эта башня будет уходить глубоко под землю, то потом внизу, в глубине этой башни, в потолке все равно будет дырка, из которой падают бумажные бюллетени, они будут падать в тележку, дальше будет приходить мужик в брезенте, толкать эту тележку в специальную комнату, там будут сидеть бабки, значит, в сатиновых халатах, да, и, значит, пересчитывать это вручную, а потом, значит, будет приходить какая-нибудь тетя с большой печатью и сверху это все дело бухать. Потому что вот элементарно эти электронные сигналы, они не имеют статуса документа, написанного, распечатанного на бумаге и с подписью. То есть все эти электронные средства – это пока еще костыли к нашей, ну, как бы, традиционной и общей жизни. Вот. Ну и плюс я бы, наверное, под конец рекомендовал все-таки задуматься, ну, а так ли уж вам нужно бояться того, что про вас что-то может быть известно, если вам нечего скрывать, если вы не совершаете ничего противозаконного. Потому что, знаете, вот здесь такая ситуация. Если, ну, вот я житель Москвы, да, и я здесь как бы живу и прописан. Поэтому я, например, заинтересован в том, чтобы знать своего участкового, и я заинтересован в том, чтобы участковый знал меня. И знал, что я здесь живу, и знал, сколько нас. И вот поэтому он мог увидеть, что если у меня открыто окно тогда, когда оно обычно не открывается, и вдруг там пропал горшок с подоконника или что-то еще, он проявил интерес и мне помог.
Вызвал спецназ.
Да. А если я снимаю квартиру в этом доме, снимаю нелегально и снимаю еще там с 8 какими-нибудь своими друзьями, то, конечно, я заинтересован в том, чтобы про меня участковый ничего не знал, никогда бы его не видеть, ну, и ничего, кроме проблем и неприятностей, он мне не несет. Вот то же самое и здесь. Вот эта глобальная информационная среда, она очень часто помогает и очень часто сегодня вплоть до того, что спасает жизни. Но может принести дискомфорт, если этим вот доступом к нашей информации будут злоупотреблять, или если мы сами не до конца честны с собой и миром, скажем так.
Ну, давайте вот к концу программы резюмируем, да, что нам нужно сделать, чтобы наша частная жизнь, ну, максимально оставалась частной в данных условиях. Вот, первое – это жить честно, да?
Первое – это вовремя обновляйте программное обеспечение на своих компьютерах, придумывайте сложные пароли, узнайте, как это делать, и по возможности сегментируйте свою там, жизнь. Имейте две сим-карты. Одну сим-карту оставляйте в магазинах, регистрируя вот все эти подарочные карты, чтобы вам на них сыпались рекламные сообщения. Вторую держите только для индивидуальных переговоров, разговоров. То же самое с почтой. Имейте по 2-3 почтовых ящика. Один для личной переписки, второй, чтобы завести на него аккаунты банковских карт и вот все вот ваши важные административные штуки. Третий для рекламных, опять-таки, для малозначительных писем и каких-то рекламных контактов, брошюр. И лучше имейте на них на всех разные логины и разные пароли, в первую очередь. Дальше. Всегда дважды подумайте, что о себе сообщить в публичное пространство. Присмотритесь к аккаунтам каких-нибудь важных людей. Если они раз в неделю там постят только лишь котиков и какие-то истории в общих словах, это может быть не потому, что они литературно обделены как бы по сравнению с вами, а потому что, может быть, они знают чего-то, чего не знаете вы. При этом будьте готовы, что все равно что-то из вашей приватной жизни может утечь куда-то, и относитесь к этому со здоровым юмором и иронией. Ну и уже третье, старайтесь быть честны перед собой и миром, и тогда, если вдруг всплывет ваша карта перемещений, там вы не будете сильно разочарованы.
Ясно. Мы благодарим Илью Переседова, журналиста и интернет-эксперта, за очень интересный рассказ о том, как нам обезопасить свою частную жизнь и осталась ли она вообще сейчас. Напомню, что причиной этой беседы стала премьера фильма «Сноуден» Оливера Стоуна, в котором фильм о человеке, который рассказал, что публичного личного пространства больше не существует, большой брат следит за нами. Но сегодня мы знаем, что, может быть, не так это и страшно. Брат, конечно, следит, но он
большой
все-таки...
Большой брат превратился уже в большую семью.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 20:00 вечера по московскому времени.